Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект «Какого Хиро» Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков. Не такие самозабвенные эгоисты, как Малакай Флинн, поэтому всего лишь раз, выстрелив с подкастом, не собираются останавливаться, а продолжают. Хотя, пробив отметку в 3000 подписчиков на Ютубе, могли бы, конечно, уйти в запой недельный гейторейдом. Но мы все-таки выбираем другой путь. Путь здоровья, путь ответственности перед нашими слушателями и подписчиками. И готовы вновь включиться в обсуждение самых интересных событий NBA за неделю.
Ребят, я поздравляю, во-первых, с тем, что мы наконец-то получили список команд, которые точно продолжат борьбу в постсезоне, пусть это еще будет и плей-ин, но мы все ближимся к самой кульминации, к самому главному, все, ради чего мы смотрели этот сезон со всеми вытекающими, со всеми скучными месяцами, наконец-то мы приближаемся к самому главному. И да, как Дим правильно заметил, мы пробили наконец-то 3000. Я надеюсь, то, что когда-нибудь к этим 3000 мы дорисуем еще маленький нолик, и если мы дойдем до этих цифр, то тогда уж точно контента здесь будет много. Сегодня мы, как всегда, постараемся дать самую актуальную сводку последних новостей, тем более апдейтов у нас достаточно много. Есть команды, которые показывают какие-то сумасшедшие результаты. Например, в последних 10 играх имеют 8-2 страшные цифры. С этой командой, наверное, и начнем.
Понятное дело, о Лейкерс говорить придется, как не хотелось бы, да, но придется. Они действительно выглядят сейчас очень боеспособно, они выглядят сейчас очень бодро. Давайте разбираться, что этому явилось причиной. С одной стороны, мы с вами не должны удивляться тому, что происходит в апреле. Здесь аномалий предостаточно, здесь у нас хватает моментов, которые выбиваются из общей канвы, и результаты, и индивидуальные перформансы. Понятное дело, мы далеко идущих выводов с вами совершать не будем. Тем не менее, давайте отметим, что Лейкерс по ходу своего рывка обыгрывали очень непохожие друг на друга команды. Здесь были у нас красные команды типа Pacers, здесь были у нас более блочные команды, по крайней мере, если мы говорим о защите типа Милуоки. Здесь были у нас команды, которые не понимают, что такое защита типа Вашингтона, и были команды, которые пытались от этой защиты что-то придумывать типа Кливленда. А в итоге результаты для Лейкерс тем или иным креном, но все-таки были успешными. Проиграли озерники только Индиане на выезде, ну и, понятное дело, как раз матч, после которого мы записываем подкаст, проиграли Тимбервулвс, но там все было понятно после того, как Энтони Дэвис превратился в слепого Пью. Что хочется отметить по Лейкерс в ходе этого спринта? Первое. Мы восхищаемся Энтони Дэвисом относительно его защиты. Мы восхищаемся Энтони Дэвисом относительно его живучести в нынешнем сезоне. Мы восхищаемся Энтони Дэвисом тем, что он на данную секунду возглавляет список игроков NBA, которые выступают в лиге, имея среднее 35+, при 15 плюс подборах за игру. При этом же он держит показатели в 2 перехвата минимум и 2 блока минимум за вечер. Чтобы вы понимали, нет у нас на данный момент такого человека, который совмещал бы во всей линейке вот этой суммарно собранной такие цифры. То есть, в принципе, это тот самый all-around player, которым принято восхищаться. Но что я хотел бы отметить в действиях Энтони Дэвиса. Он стал намного продуктивнее работать как пасующий баскетболист, как пасующий большой, который умудряется раздавать передачи, несмотря на то, что мяч довольно часто оказывается вне его рук. То есть постоянно Лейкерс запрашивают взаимодействие моушен, когда носятся, ставят друг другу заслоны. Постоянно мяч находится в руках у условного Леброна или у Остина Ривза. Энтони Дэвис при этом, опять же, при том, что он является одной из ключевых фигур наступления, при том, что он является доминирующей фигурой в трехсекундной зоне, Дэвис в нынешнем сезоне вышел на показатели в 3,5 передачи в среднем за вечер. Если бы он мог, мне кажется, чуть более качественных партнеров иметь в плане бьющих с периметра, эти показатели бы еще выросли. Но даже в таком формате это второй показатель для Энтони Дэвиса в его карьере. Мы видим, что появление людей, которые немножечко хотя бы растягивают оборону, угрожают с дуги и могут подстраиваться, либо хотя бы начинать движение мяча в нужную сторону, дает возможности для Дэвиса играть шорт-роллы, дает возможности Дэвису играть хэндоффы, дает возможности Дэвису использовать преимущество любого дабл-тима на Леброне Джеймсе, потому что в таком случае Лейкерс получают преимущество в одного игрока, и если вы обратили внимание, то именно от Энтони Дэвиса при передаче идет розыгрыш лишнего, который завершается плюс-минус открытым броском. При этом мяч может даже возвращаться Леброну Джеймсу, когда он умудряется освобождаться потом от своей опеки. Что еще следует сказать? Дарвин Хэм, которого мы с Максом периодически нахваливали, заслуживает добрых слов за преображение Руи Хатимуры, за перевод Руи Хатимуры в старт. И мы помним, что вот на отрезке в 10 матчей он вышел на 17 очков в среднем за игру при тру-шутинге 72%. Ребятушки, оцените, человек, который проводит свыше получаса на площадке, человек, который утыкается еще и в защите рогом, дает с дальней дистанции 48%, при том, что, да, кто-то скажет, но он не так уж много и выносит, но тем не менее, когда вы берете условно 4 броска и гарантированно 2 реализуете, при том, что, опять же, мяч очень часто в руках у Леброна, мяч очень часто в руках у Дэвиса, и Лейкерс жизненно необходимо хоть какая-то фигура, которая способна атаковать с дальней дистанции, вот это включение Руи Хатимуры очень-очень кстати пришлось. Причем, посмотрите, он берет броски, при этом он остается угрозой для соперника при рывке на подборе. Он помогает защите за счет своих габаритов двигаться на фланге. И в целом, если посмотреть, у него принятие решений вот в сочетании Леброн, Энтони Дэвис и Ривз, вот в этом окружении, да, вне зависимости, кто исполняет первого номера, у Хатимуры довольно хорошее. И если посмотреть, то те отрезки, которые он проводит в ротации Лос-Анджелеса, они, в принципе, являются переломными. Они являются одними из определяющих для Лейкерс на этом победном отрезке. Почему я обратил внимание на 4 броска Хатимуры с периметра? Давайте посмотрим на количество трехочковых попыток на 100 владений. Лейкерс на данную секунду возглавляют список, у них показатели хуже даже, чем у Detroit Pistons. При том, что реализация этих бросков 37,8%. Это очень серьезный удар по команде, которая, очевидно, хромает в позиционном нападении. Потому что у нас Лейкерс сейчас входит в топ-4 команд, которые атакуют самой высокой скоростью. Если посмотреть на позиционное нападение, оно сводится к минимальному взаимодействию Леброна и Дэвиса, потому что Леброна надо освобождать из-под дабла. Это сводится плюс-минус попытка найти открытого игрока в лице Ривза, либо это сводится к идее драйва, который должен в дальнейшем немножко смещать защиту и хоть кого-то открывать для короткой передачи от Леброна, либо же передачи на слабую сторону. Леброн молодцом, нет никаких вопросов. Посмотрите, в позиционном наступлении он реализует где-то 58,5% своих попыток. То есть, чтобы вы понимали, у Леброна 10 в среднем проходов за игру. Лидер у нас по этому показателю Лука Дончич, что логично, у него 18,3. Дальше Янис Сабонис. И вот Леброн 4. На этом фоне, опять же, мы смотрим с вами, кто окружает Яниса, кто окружал Сабониса в плане раскрытия площадки, кто есть рядом с Лукой Дончичем. Мы понимаем, что Лейкерс в этом смысле, ну, такая подзатупленная немножко команда. Тем не менее, сейчас Леброн умудряется вот эти очень-очень небогатые инструменты для вскрытия обороны использовать для Лейкерс плюс. Но опять же, вот этот рейтинг, он составлен, чтобы вы понимали, для игроков, которые в среднем по 6 проходов за игру делают и у нас провели как минимум половину матчей регулярного чемпионата. Что еще? Давайте отметим. Лейкерс очень зависимы от игры в краске. Но при этом, имея такого человека, как Энтони Дэвис, они довольно здорово используют свои возможности для того, чтобы доводить мяч в окрашенный пятак на там, 1,5-2, ну 2 это уже много, ну условно 1,5 метра до кольца. То есть по завершению из-под кольца в зоне непосредственной близости от корзины на данную секунду по процентажу Энтони Дэвис занимает 4 место. И посмотрите, первые два, это логично, мы с Максом разбирали в прошлом подкасте, Гэффорд и Лайвли. Ну, это объективно, что такая вариация пик-н-роллов, которая провоцирует Даллас, сейчас, имея одновременно Ирвинга и Дончича на площадке, логично, что у вас большие будут завершать там за 80 стабильно процентом. То же самое мы видим в последних играх в Golden State. И я во многом объясняю взрыв Golden State в том, что идея пик-н-ролльного движения через TJD, она, доля этих пик-н-роллов возросла. И когда у вас есть люди раскрывающие, когда у вас есть люди, постоянно угрожающие с периметра и вынуждающие защиту выдвигаться к дуге, дальше хорошее движение через заслон, и если вы большой игрок, который не тупит, то вы будете получать передачи в очень выгодной позиции для завершения. Энтони Дэвис сейчас имеет 81%, при том, что у него 137 попыток вот после All-Star'а в такой ситуации. При том, что у вас в позиции первого номера либо играет Д'Анджело Рассел, ну как играет, да, это громко сказано, либо вы надеетесь на то, что Леброн сбросит одного из сдваиваний, одного из чувака из сдваивания и сумеет отдать передачу вниз. То есть вот по этому комплекту, который сейчас Лос-Анджелес демонстрирует, я могу сказать, что очень крутая работа Дарвина Хэма в преображении Дэвиса и в выведении его просто на феноменальный уровень помощи любому игроку в пятерке. Это шикарное движение Леброна к плей-офф. Мы видим что-то похожее на синдром Джимми Батлера, когда Батлер начинает играть с наступлением апреля, с наступлением плей-ина. Ну или, если угодно, похожую модель вот сейчас Денвер. Да? Нам бустанул и показал, что бывает, когда лидеры выходят на пик формы и выходят на стандартную загрузку, которая не убивает их, а является такой стабильной нагрузкой при четком градировании времени. Ну и плюс ко всему, видим, что сейчас никуда не делись проблемы Лейкерс, никуда не делись проблемы ролевых баскетболистов, никуда не делась проблема первого номера, никуда не делась проблема позиционного наступления. Но то, что Хэм так или иначе вот эту свою пятерку вращал и извращал, то, что Хэм сумел разделить немножко обязанности между Ривзом и любым человеком, который оказывается рядом в качестве игрока периметра, то, что баланс Лейкерс получили за счет большей вовлеченности Дэвиса как пассера, это крутые вот эти мини, опять же, подстроения. Я не могу сказать, что это, знаете, что-то глобальное, такая перестройка произошла в Лейкерс, и они дали 9-1. Это вот те детали, к которым Хэм был внимателен. И это те детали, которые ты подсвечиваешь, и они начинают потихонечку работать. Ну и, конечно, высочайшее индивидуальное мастерство самого Дэвиса, самого Леброна. Слушайте, Леброн в свои уже там 2900 лет, самый старый игрок, да, который у нас умудряется реализовывать 40% с дальней дистанции по ходу сезона, при том, что он берет минимум 300 попыток. 39-летний Леброн Джеймс. Ну, камон, ребят, это какое-то просто безумие в хорошем смысле этого слова. Так что у Лейкерс, скажем так, предпосылки для преображения были. Молодцом Хэм, что их нашел, но в долгосрочной перспективе как-то развивать эти идеи фразами «Ой-ой-ой, сейчас Лейкерс нам покажет прошлый сезон» — нет, я пока воздержусь. Особенно, когда Энтони Дэвис не может видеть одним глазом и пока находится вне игры, мы видим, что собой представляет Лос-Анджелес.
Ну ладно уж тебе Д'Анджело Рассела так принижать. Очень неплохой отрезок был последние 10 игр, он там по эффективности второй игрок после Джеймса. Ну, я понимаю, конечно, что ладно, разыгрывающим его трудно назвать, но вот в такой структуре игры он вполне себе неплох, мне кажется. Я не думал, что я, честно говоря, когда-либо в жизни буду защищать Дилон, но вот приходится. Слушайте, ну, Дима так все рассказал хорошо, Дима так прям в конце добавил, конечно, ложки дегтя, мне прям не хочется портить всю эту малину, но ладно, чуть подпорчу, хотя не особо хотел изначально, честно скажу. По цифрам все замечательно, но есть вопросы. На этом отрезке мы увидели то, что да, вот эта вот пятерка, про которую говорил Дима, где Рассел, Ривз, Хачимура, Джеймс и Дэвис, она замечательная. И правда, если мы откроем там рейтинг самых лучших пятерок, которые сыграли хотя бы 200 владений, то окажется то, что эта пятерка лучше, например, чем бостонская с Хорфордом на позиции центрового. Ну, то есть Холидей, Уайт, Браун и Тейтум. Очень даже неплохие себе цифры, плюс 6,5 очков они выигрывают у соперника на 100 владений. Ну, потрясающие цифры. С другой стороны, вот в этом отрезке, в 10 игр, когда у них 8-2, меня смущают два момента. Первое, Я не уверен, что Хэм прям настолько хорош здесь, и у меня есть ощущение, что там больше от Леброна идет то, во что начали играть Лейкерс, потому что они резко взвинтили темп, взвинтили на 4 владения в переводе на 100 владений по сравнению со своим средним показателем. Это очень большие цифры, на самом деле, особенно для такой старой команды, как Лейкерс. Я надеюсь, ничего обидного здесь не звучит, просто действительно по среднему возрасту Лейкерс одна из самых старых команд в лиге. Это большая нагрузка, это выглядит не как паника, но очень похоже на то, что в конце они решили выкрутить уже все мощности для того, чтобы показать спут к плей-офф. Выглядит пока что так, я не удивлюсь, если они так продолжат сейчас играть, что сейчас и Леброн, и Дэвис будут форсировать, выбирая себе соперников в плей-офф. Где-то, возможно, они даже специально проиграют, вообще не удивлюсь этому. Второй момент, который меня смущает. На дистанции вот этих 10 игр они показали 8-2. Если мы откроем нетрейтинг на дистанции этих 10 игр, у них всего лишь 11 место. Парадокс, правда, да? И в чем этот парадокс выражается? То, что как команда, которая не попадает даже в топ-10 лучших, показывает такие высокие цифры по победам. Ответ очень прост. За счет двух моментов. Первое, это, конечно, какая-то безумная по цифрам игра в клатче. Здесь снимаю шляпу и перед Дэвисом, и перед Леброном, и отчасти перед Расселом. Они действительно попадают сейчас выше средней. Там очень странная корреляция. Они так не попадали на протяжении всего сезона. Это либо мастерство, либо доля удачи. Не могу это, честно говоря, оценивать. По цифрам очень тяжело. По игре выглядит так, то, что команда включила режим плей-офф. Второе – это за счет каких-то нереальных цифр из-за дуги. Лейкерс из года в год, ну, точнее, последние сезоны, улучшают свои показатели из-за дуги. С одной стороны, ну, как бы, какие здесь минусы? С другой стороны, опять же, если мы посмотрим среднюю их по сезону и разделим там все по сплитам, по месяцам, по, там, по отрезкам в 10 игр, Лейкерс никогда не показывали такие цифры, которые показывали последние 10 игр. Здесь начал бросать неожиданно и Хачимура больше 40%, здесь Рассел 42% выдает, здесь Спенсер Динуиди вышел на 38%, да здесь все практически сейчас бросают выше 40%, даже Леброн тоже, который никогда не славился своим трехочковым мастерством, выше 40% сейчас показывает. Это какие-то безумные цифры. В среднем у Лейкерс на дистанции этих 10 игр порядка 39%. Ну, то есть какие-то нереальные цифры. И вот за счет всего этого в совокупности, конечно, Лейкерс хороши. Я не отрицаю, что Лейкерс изменили игру. Я не отрицаю, что Лейкерс молодцы. Например, то, вот, о чем говорил Дима, то, насколько сейчас Дэвис стал лучше как распасовщик, это, ну, очевидная вещь. Сейчас, когда он занимает в хай-посте позицию, движение игроков из углов Лейкерс очевидно, и это движение, против которого тебе очень трудно что-то сделать. Ну, в том плане, что если ты оставляешь Дэвиса, один на один он сейчас разбирает соперников достаточно легко. Если не оставляешь, то вот это движение вингов в кольцу Дэвис очень хорошо видит, очень хорошо читает. И здесь постоянная агрессия со стороны Хачимуры, здесь постоянная агрессия со стороны другого винга, который остается, будь то даже, я не знаю, Торин Принц, который вполне себе неплох в последних играх, тоже очевидно, и это открывает, по сути, Дэвиса-распасовщика и еще очевидные комбинации. По сути, сейчас очень похоже, ну, не, отчасти, давайте так, отчасти похоже, что Лейкерс играют во что-то Денвера подобное. Здесь обилие катов, здесь есть point-forward периодически, причем это Джеймс, периодически это Дэвис. Выглядит это все достаточно интересно. Я согласен с Димой, с его, ну, вот, не прогнозом, что-то похожим на прогноз, то, что у меня есть тоже большие сомнения по поводу Лейкерс касательно плей-офф, потому что все это выглядит как сейчас статистическая погрешность плюс режим плей-офф, но за Лейкерс интересно наблюдать. Вопрос у меня один. Сейчас Джареду Вандербилту нельзя до сих пор играть, он не участвует ни в спринтах, не участвует в физических контактных тренировках, он по-прежнему не допущен до даже тренировок один на один. Вандербилт жизненно необходим этой команде. Необходим, наверное, даже с самого первого матча плей-ин, кто бы это ни был среди соперников, а сейчас Лейкерс пока что на 9-м месте, они попадают на Уорриорс, а потом на победителей Кингс Пеликанс. Пока что гипотетически. Они еще могут подняться, тем более с Кингс у них там, если Кингс сегодня проиграют, то у них уже будет полное равенство. Но Лейкерс жизненно необходим андербилд. В защите эта команда не очень хороша, мягко говоря. У них по-прежнему нет поинтов атак защитника. У них по-прежнему есть только один Дэвис, но один Дэвис не решает проблему. И Милоуки, как бы мы не смотрели на эту игру, потому что Лейкерс, ну, победили в ней заслуженно, но при этом Милоуки очень хорошо эксплуатировали проблемы обороны Лейкерс на протяжении всей игры. Там были и высокие пик-н-роллы, которые Лиллард отыграл на протяжении всей игры, которые причем очень спокойно работали против Дэвиса. Дэвис, который привык занимать позицию чуть ниже, Милоуки спокойно эксплуатировали на протяжении всего матча. 124 пропущенных очка от команды сейчас для защитно-ориентированной организации в последние несколько лет – это большие цифры. Как это решать в плей-офф, пока что не знаю. Согласен с Димой, повторюсь, что Лейкерс выглядит замечательно, Лейкерс хочется сейчас наблюдать, но у меня большие сомнения по поводу того, что в плей-офф они будут грозной машиной, которая возьмет и пройдет катком по всем командам и повторит хотя бы успех прошлогодний, когда они выходили в финал конференции. Про Хачимуру еще добавлю лишь то, что действительно Руи выглядит замечательно. Он окончательно отказался, наверное, от игрока, который претендует там на пост владения, на количество владений, на размены, на мисс-матч, на атаки в стиле point-forward. Да. Стоит спокойно в углу, движется на противоходе к кольцу, попытается поймать мяч на кате, делает все, что он умеет хорошо. Такой Руи Хачимура мне действительно нравится. При этом, да, Руи Хачимура, может быть, он не point of attack, но это, наверное, сейчас один из лучших защитников, не считая, конечно, Энтони Дэвиса, в команде, который может действительно что-то делать в обороне, может размениваться на маленьких и оставаться эффективным.
Ты знаешь, эту тираду можно закончить, наверное, одним фактом. Ну вот ты вспомнил сначала про результативность. Лейкерс вообще вышли на второе место по очкам за владение после того, как Хатимура перешел в стартовую пятерку. Вот если с этой точки начать отчет, то они вторые по лиге. Но для меня показательно то, насколько сейчас безумен вообще Запад, то, насколько у нас безумно в ассоциации соперничества. К 1 февралю, если ты помнишь, Лейкерс были 25-25, находились на 9-й позиции на Западе. С того времени они дали 19-8, они вышли на 70% победы на этом отрезке и остаются 9-ми на Западе.
Слушай, да, это какое-то безумие, при этом у них всего одна победа от 6-го места, от Феникса. Если у Феникса что-то пойдет не так, там в целом Лейкерс на ходу. Да, конкуренция безумная. Тут, если раньше Леброн всегда любил поиграться в конце регулярки в апреле, за место побороться сейчас Леброну таких уже не будет шансов. Ему главное, я думаю, хотя бы выйти на 7-8 позицию. Уже это будет успешный вариант, когда нужно будет всего лишь одну игру в плей-ин сыграть, победить и спокойно себе попасть на Наггетс или Тимберволлс. Ну вот тут, кстати, тоже интересный момент. Я думаю, если Тимберволлс займут второе место, возможно, мы увидим, как Лейкерс не особо будут первую игру плей-ин, если они займут 7-8 позицию, не особо будут стремиться ее выигрывать. Уж лучше попасть на Тимберволлс, чем на Денвер, который очень уверенно проходит всю регулярку.
Ну, с этим не поспоришь, все-таки чемпионы, они в Африке чемпионы. Хотя, мне кажется, что Лейкерс сейчас чуточку переоценивают на фоне этого спринта.
Как Лейкерс многие всегда
команды. Вот смотрите, мы говорили с вами, да, Хьюстон, там все восхищались. Вау, вау, там плюс 11 вала. Мы говорим, давайте подождем, давайте посмотрим серьезный календарь. Давайте посмотрим то, когда команды будут упираться, когда команды начнут их дергать. Окей, мне вот скажут, там, ты видел овертайм, в котором Хьюстон там сейчас почти дернул Дончича и Ирвинга. Окей, но при этом-то минус 5 никто не отменял. 5 поражений подряд, то, что читалось, и то, к чему шло. То же самое с Golden State, мы говорили, да, что там вопросы сейчас системные в плане обороны, которые будут решаться с помощью наступления. Оп, и сейчас мы с вами видим, что действительно они выдали там 7-1, по-моему, да, отрезочек, при том, что тоже календарь немножко помог, там, где Шарлотт был, Сан-Антонио, тот же Хьюстон, то есть там нормально ложилось. Там были команды, конечно, сложные, типа Орландо, но тем не менее. И Golden State, да, начал подвозить соперникам на концовочке, играя через атаку, играя с немножко изменившуюся структуру наступательную. Но посмотрите, у нас тут в конце неожиданно выяснилось, что Клей Томпсон затащил одну концовку и начал всем рассказывать, что он умеет играть в защите. И как сейчас говорят, Орландо Мэджик готова плюнуть в него деньгами как раз-таки для того, чтобы забрать шутинг, который Орландо необходим, ну а типа защитные косяки скрасят. Мы видим, что когда остается вне игры тот же Уиггинс, они сейчас пытаются искать варианты через Муди, они пытаются искать варианты в атаке через пик-н-ролл с подвижным пятым. И кто-то у нас спрашивал в комментах относительно Кевона Луни, почему сейчас так нечасто его заигрывают и такая роль у него изменившаяся, как раз таки потому, что акценты атаки немножко снесены, и Golden State за счет этого начал выгребать и начал спокойно сейчас в десятки заходить и смотреть, кто у них там будет дальше. То есть здесь моменты, которые, с одной стороны, если ты пристально следишь и вдумываешься, они читаются. С другой стороны, вот мы сейчас с тобой рассуждаем, да, получить таких Лейкерс в плей-ин в первом раунде, посмотреть там, против кого они могут упираться. Ну вот с нынешним Сакраменто, да, вполне себе бьющаяся пара. С пеликанами, которые играют здорово в защите, которых тянет Херб Джонс, у которых там какой-то сумасшедший объем сейчас у Зайона, помнишь, там были разговоры о его лишнем весе, обо всем. Сейчас он и объем драйвов берет, и объем атак, который он провоцирует и потом делает короткие передачи, какой-то сумасшедший. Но тоже команда не выглядит неуязвимой, тоже команда не выглядит максимально сбалансированной. То есть дальше вот так вот строить предположение, с кем там что будет легко, а с кем там будет сложно, оно сейчас, мне кажется, очень обманчиво и очень наивно, потому что то, что мы увидим с вами в первом раунде плей-офф, радикально будет отличаться от того, что мы видели в апреле так точно, ну а по отношению к целому ряду команд, так и по ходу всего сезона.
Слушайте, вот два поинта по Хьюстону и Golden State, раз уже о них заговорили. Те игры, которые я видел, то, что делал Джейлен Грин, это было, конечно, безумно гениально, он выглядел на том отрезке чуть ли не лучшим атакующим защитником лиги, но такое на протяжении 15 игр держать, мне кажется, невозможно. Окей, как бы мы увидели то, что вот этот body control, про который говорили перед драфтом, у него действительно один из лучших в лиге, мы видели все, как он финиширует с контактом, но это какие-то безумные были броски. На дистанции всего сезона держать такое невозможно. Вот как у него этот запал чуть подупал, собственно, у Хьюстона начались проблемы. Ну, не говоря о других системных проблемах Хьюстона в нападении, которых на самом деле огромное количество. Про это, я думаю, нужно говорить отдельно. По поводу Golden State, вот почему Кевин Луни не играет. Ну, обратите внимание, как Джексон Дэвис, когда он играет, как он ставит заслоны, куда он движется, и насколько он угрожает кольцу, и как Кевин Луни. Кевин Луни действительно не угрожает кольцу. Он мне безумно нравится, но Кевин Луни ставит заслон для других людей, и зачастую Кевина Луни спокойно можно бросать и делать делать свитчи, ранние свитчи, можно делать двойную опеку без каких-либо проблем. Джексон Дэвис — это все-таки, если не постоянная угроза, то после заслона это человек, который пойдет открываться под кольцо, пойдет на данк-спот. И за счет этого, да, Джексон Дэвис сейчас более предпочтительный. Ну и в игре вот мы видим его комбинации, которые он сейчас крутит с Дреймондом, когда они делают там двойные заслоны для Карри, они вполне себе работающие. Вообще Джексон Дэвис, у него очень хорошо голова работает в нападении, он достаточно умный игрок для того, чтобы в системе Golden State сейчас не затеряться. Мы потихонечку едем дальше, потому что у нас еще есть пару топиков, которые мы точно должны обсудить. Например, небольшое превью плей-ин, тем более на Востоке у нас сформировалась первая пара. Атланта против Чикаго. И вот честно, вот будь моя воля, я бы вообще здесь не проводил бы плей-ин, потому что ни Атланта, ни Чикаго, эти команды, во-первых, они обе не заслуживают попадания в плей-офф, во-вторых, они недавно играли, и мне посчастливилось, здесь поставлю большие кавычки, наблюдать это зрелище. У меня появилось так много вопросов, так мало ответов вообще, что происходит в этих организациях. Но окей, давайте небольшое превью. И Чикаго, и Атланта ужасны, отвратительны. Просто во всех практически начинаниях это не похоже на баскетбол, это похоже, как будто бы вот 10 ребят, товарищи собрались и играют просто в какой-то хаотичный баскетбол. то, насколько Буллс хороши на периметре в защите, очень быстро разбивается ровно в тот момент, когда Николу Вучевичу нужно двигаться куда-то дальше, чем зона краски. Потому что Никола Вучевич и его системные проблемы в обороне, которые он оставляет, когда его поднимают наверх, когда его вытаскивают наверх, а почему-то против Чикаго это очень легко, никто вообще... То ли не работает с Вучевичем. Я не знаю, как выглядят установки тренерские перед матчами с Атлантой, которые катают пик-н-роллы. Но Вучевич очень легко поднимается, он как будто бы разменивается, сразу теряется. В общем, разыгрывать лишнего игрока в Чикаго, против Чикаго Буллс никаких проблем пока что не представляет и не представляло никогда. У Никола Вучевича огромные проблемы в обороне. Звучу очень скучно сейчас, я понимаю, потому что на любом отрезке карьеры про Никола Вучевича можно было вот ставить вот этот спич, который я говорил. Но сейчас они прям очень сильно выражаются, особенно когда у Чикаго Буллс действительно очень неплохая защита на периметре. По поводу Атланты, здесь на самом деле она тоже далеко не идеальна, мягко говоря. У Клинт Капелла изобрел новый способ защиты, он защищается там, где хочет, и не старается ничего с этим сделать. Была замечательная игра против Денвера, когда Никола Йокич, мне кажется, сам был в шоке от того, сколько раз он оставался на периметре один, и он в целом даже не понимал, потому что вроде бы хочется отдать кому-то передачу, но зачем, если Капелла даже не выходит на тебя, и ты можешь спокойно бросать трешку. И вот эти две команды встретятся в плей-ин, кто-то из них будет бороться за последнюю строчку плей-офф. Я думаю, системно обе команды не хотят делать этого. Обе команды не стремятся в плей-офф. Про Атланту, вообще, я думаю, все видели это видео, где Богданович имел конфликт на площадке во время тайм-аута с Куином Снайдером. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы разозлить Богдановича, который максимально, мне кажется, спокойный и альтруистический баскетболист, но с Куином Снайдером, видимо, что-то творится не то. Мы как-то уже обсуждали в Hawks то, что... я не помню, Дим, честно говоря, твое мнение, ты, наверное, напомнишь про Куина Снайдера. Но мое мнение то, что Куин Снайдер меня очень сильно разочаровал в этом сезоне. Я ожидал то, что вот все его проблемы системные, которые были в Utah Jazz, когда он был заложником одной игровой модели, будут постепенно решаться в Атланте. В Атланте мы увидели, что это лишь усугубилось, то, что у него есть небольшой кризис идей. Изначально мы думали, что, возможно, это связано с Трей Янгом, потому что Янг очень специфичный баскетболист, и если у вас есть Янг в команде, в организации, вы, скорее всего, будете вынуждены играть в очень Трей Янговский баскетбол. Но мы видим то, что и без Трей Янга у Атланты дефицит идей, дефицит того, что можно делать, и Атланта выглядит очень безлико, очень серо, очень скучно. Ну, это лично мое мнение. Поэтому первый раунд, плей-ин, первая игра, 9 и 10 место будет для меня очень странным зрелищем. Я не уверен, что я буду смотреть даже эту игру. Но я думаю, я, возможно, зачарую кого-то из болельщиков. Мне кажется, эти команды обе не должны выходить в плей-офф. И если мы поглядим на таблицу повыше, там как раз сейчас Филадельфия и Майами Хит, кажется то, что ни Атланта, ни Чикаго Буллс в конечном итоге не окажутся в зоне плей-офф. И я думаю, это хорошая новость.
Ну, вы знаете, на свете есть много вещей, которые вроде и стоят того, чтобы их посмотреть, но как только ты этим занимаешься, всегда находятся еще какие-то дела, и выясняется, что они важнее. Вот вроде «Оппенгеймер» по признаниям критиков великое кино, но, честно говоря, есть вопросики, если вдаваться в подробности и знать, что снят он только по одной книге, и... а ты читал немножко больше. Так вот и с «Атлантой». Вроде как, с одной стороны, Макс совершенно справедливо ее уничтожает, и вопросов нет. Смотреть игру этого коллектива довольно сложно. Оценивать игру этого коллектива еще сложнее. Сочетания, которые выходят на площадку, порой вызывают шок, порой вызывают трепет, ну, потому что само по себе 20 минут условного Бруно Фернандо, да, или там 20 минут Вита Кричи, из которого пытается сейчас пресса Атланты сделать героя, ну, это слишком большой аванс для людей.
Ну, кстати, вот извини, что перебиваю, но Кричи был очень хорош в игре против Чикаго, у него там 6,6, ну, по-моему.
Опять же, мы на каком фоне оцениваем и кого?
Ну, да,
то
да,
есть
да.
Тут
да.
Вопрос, да, что можно... Слушай, опять же, пример молока Майя Флина, да, говорит о том, что можно себя позиционировать как снайпера, который заперт просто немножко ширококосном теле, которому не доверяют.
Это апрельские цифры еще, мы все понимаем. Апрельские результаты нужно делить на два всегда.
Слушайте, чем мне нравится Атланта? Атланта мне нравится несколькими вещами, и мне кажется, их нельзя отрицать. То, что я говорю весь сезон, Богданович – это самый недооцененный игрок, который еще мог бы по-хорошему и на шестого игрока претендовать в нынешнем сезоне. Потому что, понятно, у нас там Пауэлл и Монк были по умолчанию на верхах, но глядя на то, вот как условно выходил на Азрид и выходил Богданович, вот из этой второй тройки игроков, пользуясь терминологией «Поле чудес», Богданович мне был ближе. И то, что сейчас из системы с тремя защитниками после травмы Янга Богданович у нас превратился в ключевого баскетболиста Атланты, лишь подсвечивает то, насколько он сам по себе умен, насколько он сам по себе хорош, насколько при всей ругани с Квином Снайдером Снайдер его двигает на рельсы, которые подсвечивают с разных сторон Богдановича не только как шутера. Окей, я согласен, что он идет сейчас на 17 очков, на лучший результат в NBA в карьере, он реализует 38, там, под 38% с дальней дистанции, причем берет много бросков, проводит под 40 минут. В принципе, это человек, который может вам изменить ход игры, даже при том, что нет Трея Янга. Да? Сейчас мы видим с вами, что в отсутствии Янга, при наличии Мюррея, он становится вторым защитником в Тугарде, он становится человеком, который помогает двигать мяч, он становится человеком, который принимает осмысленные решения, в отличие от поспешных Дежонте. Простите, он тот фактор, который делает Атланту на 100 владений плюс 3,1 очка, и он тот человек, когда садится, и Атланта улетает на минус 7,6 очка. То есть это человек, который является сейчас мозгами команды, это человек, который не прогибается особо под давлением, и это человек, который поддерживает Атланту в практически в десятке лучших атак на отрезке с момента травмы Трея Янга. То есть идея, которая нас вроде толкает к обратному, что окей, без Янга Атланта должна лучше защищаться. Но на этом же отрезке, там в 20 с копейками матчей, Атланта защищается в районе 15-й позиции по всей NBA. Атакует 11-е. Она переигрывает соперника без Трея Янга в среднем на 2,4 очка на 100 владений. Здесь есть... Опять же, хорошие моменты, которые мне хотелось бы подсвечивать и хотелось бы ими восхищаться, но мы все прекрасно понимаем, что это можно свести просто к словосочетанию Джейлен Джонсон. Атланта вот на фоне того, что делает сейчас главный тренер Квин Снайдер в отсутствии Трея Янга, мне кажется, командой, которая все-таки, знаете, как в игре пятнашки, пытается переводить свои ресурсы, пускай ему где-то даже двигает по кругу, но все-таки их пытается упорядочить. Мы видели с вами, что у той же Атланты были неплохие отрезки, да, там были игры с соперниками, ну вот ты вспоминал Чикаго, Детройт, но перед этим же еще две игры с Бостоном были, которые они дома забирали. Давайте вспомним о том, что сейчас, если посмотреть, Дежонте Мюррей – это человек, который отбирает львиную долю бросков. Мы вспоминали уже в прошлом подкасте, сколько там, 43-44 попытки, да. Но, опять же, это оправданный ход со стороны Снайдера для того, чтобы, может быть, дальше упаковать и двинуть его. Потому что новый контракт, который вступит в этим же летом, правильно, да, который там должен сейчас быть на 100 с лишним миллионов.
Насколько я помню, да. Я посмотрю, вот, пока
то
ты
есть,
говоришь.
Смотри, Атланта сейчас команда, которую надо по-хорошему перезагружать и взрывать. И мы давно уже об этом говорим. И то, что она заползает в плей-ин, то, что она сейчас подогревает вокруг Дежонте Мюррея, то, что она сейчас на одном вот этом крыле остается не провисающий капитально ни в защите, ни в нападении, это вот ответ на твои все претензии к Квину Снайдеру. Из разряда «я работаю с чем есть, и я пытаюсь решать не только локальные задачи, но и держу в уме, как бы дальше вот этот подарочек запаковать и получить взамен хоть какие-то активы, с которых Атланта должна начинать движение. То, что она обречена безнадежно и бессмысленно, это факт. Но то, что Снайдер пробует двигаться в сторону хоть какого-то осмысленного стратегического планирования, мне кажется, это тоже стоит подсветить. Чикаго в этом смысле,
слушай,
мне кажется...
Слушай, могу тебя, да, вот перебить пока что, на секунду, пока про Атланту просто далеко не ушли, про Джеллина Джонсона. Мне... Это хорошо, что ты это заметил. Мне очень интересно, что сделал лишь Джеллина Джонсона, потому что сейчас он один из самых универсальных баскетболистов лиги. И ты говорил, что Богданович самый умный баскетболист команды. Спору нет. Обидно, что Дежонте Мюррей здесь даже не второй, потому что Джеллин Джонсон по движению, по тому, что он делает, гораздо интересней. Я не хочу делать громких заявлений, что тут наконец-то может получиться тот Бен Симмонс, которого мы хотели видеть в Бене Симмонсе, но у Джонсона огромный потенциал, то, что он сейчас делает. То, когда он, во-первых, развивает атаку, потом переходит в скринеры и может двигаться как и на пик-н-поп, и на пик-н-ролл, при этом хорошо бежит, делает коуст-ту-коуст движение, хорошо занимает позицию при входе разыгрывающего в краску, хорошо двигается параллельно, создает много спейсинга. Слушай, он может очень много, очень интересно, что из него получится. Если Куин Снайдер действительно развивает баскетболистов, и вот ты говоришь то, что он работает с текущим ресурсом, и сайд-эффект от этого будет окей, они будут проигрывать и упаковывать все, что плохо лежит, и обменивать, но при этом там будет развиваться условный Джеллен Джонсон, кто-то еще там с дальнего конца скамейки, окей, я как бы согласен, мне кажется, это хорошее движение, потому что Атланта было тупиковое развитие до этого.
Про Чикаго такой большой тирады не будет, потому что Чикаго сейчас это объективно, ну, давайте говорить, стартовая пятерка. Там, кто бы там не выстреливал, как условный там Джавонте Грин в матче с Нью-Йорком, все равно это так или иначе будет закручено на стартовой пятерке. Сколько у нее будет ресурса, столько она будет тащить. И вот здесь тренер плюс-минус заложник того, ну, собственно, как и Снайдер, да, с чем ему надо работать. То есть у нас есть ситуации, когда Чикаго просто ничего не успевает на периметре, и у нас с кем они там, с Бруклином, да, играли и влетало просто вообще с периметра все, что только можно, и там кучность этих бросков была сумасшедшей. И сразу как-то, да, поуспокоились вообще вот на стретче, который был у Чикаго, на результатах, которые были у Чикаго, разговоры там о Карузо как о человеке, который может на периметре изменять судьбу матчей, и Карузо как человек, который сейчас требует за себя пачку активов для того, чтобы получить право на переход. Что еще от Чикаго? Были интересные идеи, были интересные ходы с попыткой использовать двух центровых, были интересные ходы с изменением маневренности Адосунбо. Мы с тобой отмечали в начале сезона, в середине сезона Коби Уайта. Давайте посмотрим теперь, насколько для Адосунбо изменяется диапазон движения и насколько увеличивается частотность его врывания в трехсекундную зону, его атака в трехсекундной зоне, его работа от прохода. Тоже хорошая идея, хорошая попытка, но, опять же, это попытка от безысходности, потому что ресурс твоей команды капитально ограничен, ресурс твоей скамейки капитально ограничен. Идея постоянного запуска мяча в условно в пост на Вучевича с обратной передачей под движение маленьких, будь это Дерозан, будь это Адосунбо, будь это Карузо, идея игры в четыре маленьких и одного Вучевича, который по-прежнему активнее работает на пик-н-попе, чем и на пик-н-ролле, тоже понятно. Идея того, как раскрывать площадку и как искать свободное пространство, она пытается подвергнуться эксплуатации, но нет у вас сейчас человека, который мог бы заставлять дышать оборону соперника на предельном пульсе. И этим практически все оппоненты пользуются. Да, были хорошие матчи, да, были яркие, неожиданные победы. Там, да, можно там вспоминать про игру с Нью-Йорком. Но для меня Чикаго все-таки это команда очень ограниченного, очень короткого скамеечного ресурса. И поэтому в долгосрочной перспективе, вот почему не хочется смотреть ни на одних, ни на вторых, ты понимаешь, что по дистанции серии плей-офф, по дистанции работы, активной работы, интенсивной против маленьких, по дистанции работы на подборе и активном движении против условных там того же Драмонда, давайте его выберем, да, как человека, который может там зачистить 16 подборов против соперника, у которого единственным центром остается Хартенштайн. Но мне кажется, более гибкие команды, более глубокие команды Чикаго будут раскладывать довольно быстро. И раскладывать силы по дистанции игры против Буллс тоже не так уж и сложно. Поэтому в этом плей-ине, ну окей, хорошо, что мы посмотрим одну только эту игру, а не 7 матчей Атланты-Чикаго.
Я единственное, с чем не согласен, то, что Билли Донован работает с тем, что у него есть, потому что, ну, глядя на Bulls, есть такое ощущение, что есть системные ошибки. Я просто, ну, не понимаю, ну, вот, может быть, ты мне, как человек, который работал в баскетбольных организациях, объяснишь. Окей, я могу оправдать Вучевича то, что он играет в основном пик-н-поп. Если ты играешь пик с Дерозаном, ну, скорее всего, внутрь тебе не нужно идти, потому что Дерозан в любом случае туда пойдет. Да, броски у него тупые, нелогичные, сложные. Я поговорю про Вучевича, хотя к Дерозану это тоже подходит. Но при этом я могу понять. Он очищает, он как бы создает спейсинг, уходит из краски, уводя с собой бигмен. Касательно защиты, я вообще не понимаю, что здесь происходит, потому что когда идет скрин Коби Уайту, Уайт почему-то просто, ну, он даже не старается, он даже не инициирует попытку пройти скрин сверху, он сразу уходит, и при этом там нет размена, а Каруза не выходит на размен, и им просто в открытую бросают трешку. Каруза, окей, да, на периметре что-то пытается, но его старания лишь индивидуальные. Касательно пик-н-ролла, тут вообще полнейший хаос, потому что Драмонд то наверх выходит, то остается в позиции какой-то непонятной зоны 2-1-2, хотя в зону они не играют. То Драмонд разменивается, то Драмонд теряет позицию, и сзади там чуть ли не два игрока на данкспоте от него. Это все можно списать на Драмонда, но когда выходит Вучевич, Вучевич делает аналогичные ошибки, либо разменивается. При этом это даже не заступ, он не инициирует, это не агрессивная двойная опека. Он не старается восстановить позицию после того, как выходит наверх, тем более это какая-то полупозиция. Все это выглядит как очень системные ошибки, и у меня здесь появляются вопросы к Доновану. Ну не может же, ну, настолько все так быть плохо в твоей команде? Ну, вы хоть о чем-то говорите, хоть какой-то анализ вы перед игрой ведете, потому что, ну вот те игры, которые я видел, кажется то, что там в защите, ну, такой хаос, что если вот сейчас условно они посадят и Вучевича, и Драмонда, и там поставят Грина на позицию центрового, они будут куда интереснее, потому что, ну, там хотя бы будет человек, который двигается в правильном направлении. Абсолютно не понимаю, что в защите пытается сделать Чикаго Буллс.
Как сказал бы тренер одной из команд, в которой я работал, ну оно же работает, мы же выигрываем, хоть что-то мы в плей-ин, типа все, что ты от меня хочешь? Ну, честно
логично,
говоря,
логично.
Ну, опять же, не имея возможности следить за раздевалкой, не имея возможности понимать, что там происходит, довольно сложно отвечать на такой вопрос. Ну, слушай, может быть, люди меняют систему защиты прямо по ходу. Вот. Просто мы чего-то не понимаем, мы чего-то не складывается, да, у нас в этом смысле. Но я исхожу из того, что Чикаго не та команда, которая будет душить соперника защитой. Чикаго не та команда, которая может полагаться на элитного рим-протектора. И опять же, когда у вас выходит Драмонд, и вы от него пытаетесь что-то придумать или ему облегчить жизнь, то есть это вообще как бы две, в моей вселенной это две абсолютно разные задачи, две кардинально разные задачи. Либо вы от большого баскетболиста отталкиваетесь и под него строите защиту, либо же наоборот, его максимально нагружаете для того, чтобы ну, как бы загонять под него, давать ему постоянно работу, давать его блокшотерские навыки в эфир и, соответственно, дальше получать преимущество при переходе, когда он там делает блоки, кого-то чехлит там, или перевод на слабую сторону, а вы уже отпускаетесь вниз, у вас, если что, есть готовые подборы, преимущество на подборе. Ну, вот в таком формате. Мне сложно сказать, что Чикаго задумывает, вполне возможно, наши зрители, наши слушатели сумеют прийти в комментарии и нам разъяснить, чтобы было куда более понятно.
Последнее про Чикаго скажу, про нападение, потому что там тоже у меня много вопросов. Я вот обратил на два момента в последней игре, которые смотрел. Возможно, кстати, это и была игра против Атланты. Два момента в нападении, которые мне безумно понравились, это вот прям можно в Шартен Фулл их записывать, может быть, их кто-то не поймет, но они очень забавные. Это когда Дерозан показывает знаками то, что не надо ко мне подходить, я буду играть изоляцию, и Коби Уайт поднимается наверх и просит мяч, приводя второго игрока Атланты. По-моему, это как раз был Дежонте Мюр, и Дерозана двойной опекой душат в владении. И второе, это когда Драмонд играет в посте и задавливает своего соперника, по-моему, это был Джейлен Джонсон как раз, и вот он уже близок к тому, чтобы развернуться и сделать свой ржавый крюк. И в этот момент Джевонте Грин, ну, логично же, сейчас будет бросок, надо на подбор бежать и приводит второго игрока, и который снизу убивает мяч у Драмонда в нападении. В общем, ну, я правда, я не понимаю, зачем эти Чикаго существуют, у меня очень много к ним вопросов, я очень надеюсь, то, что эта великая франшиза наконец-то в этом сезоне что-то досделает, потому что, ну, больше сил нет на это смотреть. А мы движемся чуть-чуть дальше.
Если можно, я одну историю, вот ты вот сейчас рассказываешь, вспомнил, у нас тоже выдающиеся мастера в свое время играли в одной из команд, и была комбинация майка, знаешь, когда надо просто подергать майку для того, чтобы активировать взаимодействие. И вот мы переходим через середину, майка, все, и чувак со слабой стороны вообще не то делает, то есть вообще лупит в другую сторону. Ну, как раз там тайм-аут что-то, короче, закосячили атаку, потом что-то тоже подложили, тайм-аут, и тренер как бы спрашивает, ну, что за херня, что, почему ты вообще помнишь, что мы играем? Он такой, а мы это играли, я подумал, что просто, ну, жарко чуваку, он потряс, он сейчас будет заказывать комбинацию, думаю, что ждать, пойду к нему помогать. Вот это реальная история, так что баскетбол — это великая игра.
Ой, ну ладно, Чикаго — это действительно франшиза, которая требует отдельного обсуждения, отдельных нервов. Болельщики Чикаго, поделитесь, как вам в этом сезоне? А мы движемся в значении команды и в ее влиянии на сезон достаточно далеко, хотя в турнирной таблице между Чикаго и Атлантой и нашим следующим героем всего лишь несколько позиций. Филадельфия у нас на 7-м месте, Буллс — 9-й. Филадельфия имеет хороший шанс для того, чтобы еще подняться в плей-офф и избежать плей-ин. Правда, я не уверен, то, что Филадельфии это нужно делать. Сегодня мы хотели поговорить преимущественно о возвращении Джоэля Эмбиида. Я тут недавно наткнулся на подкаст, по-моему, это был Сэм Эмик как раз, и он рассуждал о том, то, что, ну, какой смысл возвращать сейчас Эмбиида, если вы хотите концептуально быть контендером. Сейчас у вас есть мнимые шансы, у вас есть большой риск травмировать Эмбиида, вашу главную звезду, и растерять все шансы в следующем сезоне. Так возьмите, да подготовьтесь просто к следующему сезону, проведите работу над ошибкой, дайте ресурсы, необходимые Нерусу, дайте ему спокойное межсезонье, где он сможет поработать с командой и придумать и воплотить что-то, не рассчитывая на Хардена, который в итоге уйдет в начале сезона, и все у вас будет хорошо. И я вот сейчас смотрю на гипотетических соперников Филадельфии. Блин, я, наверное, согласен. Ну, то есть, я не особо понимаю то, что... Мы все знаем проблемы здоровья Эмбиида. Мы все знаем, что там большой вопрос по поводу того, насколько он вообще может быть здоров и когда его карьера завершится. Да, он вроде бы играет в последнее время и достаточно стабильно. Но форсировать возвращение прямо сейчас, у меня возникают некоторые сомнения. Потому что... Ну, давайте так. Если Филадельфия, у них не получится форсировать концовку сезона, и они остаются на Майами Хит. Не лучший соперник, очевидно, не самый лучший соперник для Майами Хит. Эмбиид очень не любит такую вязкую игру, а Майами Хит, которые имеют 1001 ловушек против постцентровых, уж точно не самый надежный соперник для Филадельфии. Плюс играть Майами Хит будут, как всегда, грубо, как всегда, на грани агрессии и нарушений. Это в целом, наверное, культура Майами Хит. Если они займут там 6-ю позицию, ну окей, выйдут они на Magic, которые достаточно большие, я имею в виду по росту, по средней по больнице, достаточно защитно ориентированная команда, Эмбиид тоже такое не особо любит. Ну, кто-то скажет, что это хороший жребий, не знаю, я не уверен, что Орландо — это та команда, на которую нужно будет выходить в Филадельфии. Особенно там, где есть Сакс, который будет душить Макси и душить владение, и все будет опять сваливаться в пост и двойную опеку против Джоэля Эмбиида и попытку разыграть лишнего. Бакс Ну, кто-то скажет, что это хороший жребий, зная Дока Риверса, но не знаю, нездоровый, точнее, Джоэль Эмбиид не вызывает у меня особых каких-то надежд на этот счет. Celtics, ну, понятно, не соперник. Если вдруг Филадельфия поднимется выше, и там она будет с Никсом, либо Кавалерс, ну, и Кавалерс имеют Аллена, который может вполне себе потолкаться всю серию с Эмбиидом. Да и Никс, мы знаем, играть будет очень агрессивно. В прошлом сезоне они так и душили тех же Кавалерс, кстати. Поэтому я не вижу особых здесь вариантов для Филадельфии, зачем нужно было форсировать. Ну, кто-то скажет, ну, а как же так сдаваться совсем? Ну, нет, конечно, но рисковать Джоэлем Эмбиидом ради призрачных надежд на плей-офф, на постсезон, я бы, наверное, не стал.
Ты ждешь, что я скажу, а я бы стал? У меня есть логика, по которой я для себя объясняю, почему Филадельфия ставит на ноги Эмбиида. Первое, они имеют хорошие medical reports. То есть они действительно видят, что там стало намного лучше. Ну, это, по крайней мере, объяснение тому, что они выпускают Эмбиида на площадку без, знаешь, там, стремления его прям убить специально. Второй момент. Понятно, что сливать умышленно никто не будет, сливать умышленно никто не хочет, и мы видели, насколько Филадельфия серьезно пикирует без Эмбиида в составе. Мы видим с вами, что на данную секунду Эмбиид, который пропустил 63 дня, потом выходит 84 минуты, 83 очка. Показывает, что он готов, что он действительно осваивает тот же объем, который он демонстрировал по ходу сезона, пребывая на пике. Для меня есть такая установка, что Филадельфия сейчас страхуется от запроса Эмбиида на летний трейд. Мы как-то с тобой в подкасте уже обсуждали этот вариант, при котором Эмбиид уже там посматривающий, да, на Нью-Йорк, Эмбиид, который едет за золотой олимпийской медалью в составе сборной США, сейчас, собрав все индивидуальные награды, все возможное, все денежное, что только можно было, задумывается о величии непосредственно, которое можно измерить медалями и перстнями. И, соответственно, летом для Филадельфии может наступить момент X, когда практически пустая Филадельфия со своей платежной ведомостью и с Тайрисом Макси будет набирать рекрутов Эмбииду. И 30-летний камерунец, который уже ломанный-переломанный, который в плей-офф-то толком до сих пор себя не проявил, может сказать, что все, с меня хватит. Понятно, что ему будут говорить, смотри, у нас и ты, и Макси по 3 игры в сезоне по 50 очков, 50 плюс очков сделали, да? То есть у нас никогда в NBA такого не было, чтобы два одноклубника умудрились по ходу одной регулярки 50 плюс пробить 3 раза. Они покажут, что смотри, с Тайрисом Макси у тебя процент побед 79,4, при том, что у лучшей команды в лиге 78,9 на данный момент. Покажет то, что в этой Филадельфии даже с Ником Нёрсом он идет по графику Уилта Чемберлена. Мы со времен Уилта не видели игрока, который набирает в среднем очко за минуту по раскладке на протяжении сезона. Они его будут пытаться уговаривать, будут пытаться показывать, подсвечивать, что ты выигрываешь, но, согласитесь, Филадельфия на рынке далеко не факт, что соберет команду, далеко не факт, что под Нёрса удастся собрать команду, которая будет коррелировать еще и сильными сторонами Эмбиида. Поэтому сейчас у меня стойкое ощущение, что они страхуются именно от этого летнего запроса для того, чтобы накрутить Эмбииду еще больше цен. Для того, чтобы показать, что он в порядке, он здоров, он действительно суперстар MVP актив. Для того, чтобы показать, что он по-прежнему может набирать там свои вот эти вот сумасшедшие 30 плюс очков. Для того, чтобы показать, что Филадельфия способна идти за чем-то серьезным. И, как ты сам вот сейчас описывал, окей, там, да, есть команды, с которыми будет очень непросто совладать. Ну, опять же, мы отталкиваемся от того, что в защите сейчас очень много изъянов у Филадельфии. То есть с Бостоном довольно непросто будет. Понятное дело, что команды, которые, ну, опять же, если Милоки не будет давать Дока Риверса в трех последних матчах, которые мы наблюдали, или уже в четырех последних матчах, то и с Милоки там будут большие проблемы. Но в целом, если ты вот так рассуждаешь и видишь, что они даже доходят в топ-6 и начинают с плей-офф, покопаться, покусаться, потолкаться будет можно. Особенно если там появится команда там, условно уровня очень читабельного и прямолинейного типа Нью-Йорка. Дальше что будет, это уже вопрос далеко идущий в мае, в июне, возможно, если все будет хорошо, если будет полностью Филадельфия здорова. Сейчас, мне кажется, задача пенсильванцев именно как можно ярче свой актив разрекламировать, продать. А если удастся еще и куда-то пройти, ему скажут: слушай, мы тут вообще хромые, худые, косые, с Макси и, там, я не знаю, с толпой ноунеймов умудрились добраться до последних стадий. Прикинь, что будет, когда мы будем в топчике. Ну вот, это, наверное, единственный расчет, по которому в моей голове укладывается такой форсаж. Хотя, опять же, повторюсь, сейчас, вероятно, медицина творит такие чудеса, что люди вот после таких травм, как у Эмбиида, помнишь, мы с тобой, когда только он получил травму, говорили о самом позднем апреле и о том, что это только-только будут нагрузки, только-только выходить на какие-то минимальные минуты с увеличением дозы. Еще вопрос, как там будут его ограничивать в контактных дрилах на тренировках. Сейчас, оп, у нас начало апреля, чувак уже тут рубится 29 минут. Ну, я не знаю, я буду очень рад, если действительно сейчас игроков смогут латать, смогут восстанавливать и возвращать к жизни вот такими путями, безо всяких печальных для них последствий, ну, в среднем возрасте или в старости.
Ну, тут я двумя руками за, потому что это поможет продлить карьеру очень многих баскетболистов, если мы увидим то, что и Эмбиид по ходу своей карьеры сможет на самом деле избежать всех вот этих прогнозов, которые ему давали, и провести достаточно долгую карьеру, я буду только рад. Последнее, что отмечу, опять же, я об этом говорю, наверное, весь сезон, мне очень жаль Ника Нёрса, который вынужден уже, и вот, 60, сколько ты сказал, 63 дня, по-моему, пропустил, да?
Да.
Эмбиид. Вот. И на этом отрезке ему приходится из Келли Убре конструировать какого-то игрока, который близок чуть ли не к All-Star, который набирает там 19 очков за последние 10 игр, 7 подборов и делает почти 3 ассиста, бросая 38% из дуги и делая его чуть ли не праймовым защитником в своей организации. Ему приходится вытаскивать Николя Батюма, опять в очередной раз собирать весь его песок и вываливать его на площадку. И при этом Филадельфия, я не могу сказать, что они прям плохо в защите выглядят. Филадельфия достаточно позитивна в защите, она входит в топ-12, если так можно сказать. 112 пропущенных очков, у них позитивный нет-рейтинг, то есть команда остается на плаву. Нёрс очень хороший тренер. Вопрос, конечно, насколько Филадельфия будет в межсезонье форсировать события. Мы знаем великого гения, здесь кто-то поставит кавычки, кто-то не поставит, Дэрила Мори, и как он будет строить состав, и смогут ли они действительно Эмбиида удержать здесь на долгий срок. Восток, посмотрите внимательно последние игры, потому что там с примерно, да даже, наверное, с пятой позиции, можно сказать, то, что достаточно весомая борьба ведется за позиции, за расположение. Если мы там более детально сейчас посмотрим, то вот мы все говорим про Запад, но на самом деле на Восток. Посмотрите, третье место Orlando Magic, 46 побед, а седьмое место Филадельфия, 44 победы. Тоже все максимально близко, одно-два поражения, и все может поменяться. Orlando может потерять преимущество домашней площадки. Здесь тоже соперника выбирать не приходится никому практически. А мы на этой ноте потихоньку начинаем прощаться. И вот сегодня, я надеюсь, вы уже послушали, точнее послушали, те, кто подписан на наши закрытые платформы, мой мини-подкаст о мартовском безумии, о организационных вопросах, что вас ожидает в ближайшие дни, недели, когда стартует плей-офф, что мы будем говорить, будем, что мы комментировать, как мы будем рассказывать превью серий, делать какие-то заметки на полях по прошествию серии каких-то конкретных игр. В общем, наступает самое интересное время, и нам очень приятно, что оно наступает, мы встречаем его вместе с вами. Надеюсь, ваше количество будет только множиться, а мы продолжим радовать вас большим количеством контента и интересными мыслями.
Друзья, опять же, 3000 человек, которые пробиты в Ютубе, это предмет нашей маленькой гордости, потому что мы не вкладываемся в рекламу, мы даже не знаем, как это делать, мы абсолютно ничего не пушим просто потому, что не умеем, и только благодаря вам растем, поэтому рассказывайте о нас друзьям, если это возможно. Канал GodDamnit на 4500, я надеюсь, выйдет в скором времени и будет дальше жить и процветать. Главное, чтобы были вы, живы и здоровы. Я надеюсь, что вы успеваете обнимать близких, говорить им, что вы их любите, вы успеваете держать свою кукуху двумя руками, хотя от событий вокруг голова действительно идет кругом. Я надеюсь, что вы продолжаете помогать тем, кто вокруг вас, кому намного сложнее, чем вам, что вы пытаетесь сделать все, что в ваших силах, чтобы наконец-то закончилась война, чтобы диктаторы, которые ее развязали, получили по заслугам, чтобы мы все смогли вернуться домой, чтобы мы могли обнять близких, чтобы политзаключенные вышли из тюрьмы, тоже увидели наконец-то синее небо, зеленую траву, желтое солнышко, мы все вместе пели, прыгали, пили шампанское, смеялись, а если задумали спорить, то спорили бы только о баскетболе NBA. Макс Коршунов, Дмитрий Герчиков, какого хера в скором времени вновь появится в ваших девайсах в виде нового подкаста.